Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыкин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна, радиослушатели, мира вам, душевного спасения.
Итак, мы с вами продолжаем говорить об иконах Пресвятой Богородицы, и сегодняшний рассказ об иконе Ахтырской. В 1739 году, 2 июля, это по старому стилю, было явление священнику Василию Даниилову, служившему в церкви села Ахтырка Харьковской губернии, иконы Божьей Матери, прославившейся с наименованием Ахтырской. От иконы, найденной во дворе дома, исходило необыкновенное сияние. Сотворив на себе крестное знамение, отец Василий начал читать пришедший ему на память контакт празднеству Рождества Богородицы, а затем перенес икону в дом. Ну, вот такая предыстория. Угу. Давайте мы с вами поговорим подробнее об этом образе.
Да. Вот хотелось бы немножко сказать о самой иконе, что вот она собой представляет. Она собой представляет то, что Матерь Божия на этой иконе, она предстоит перед крестом Христа. Спаситель распят на кресте, и вот она предстоит. Ну, причем, конечно, центральное место занимает сама Пресвятая, конечно, Богородица.
Причем
это Богородичная
такой
икона.
Короне,
да, очень такой вот. Но, тем не менее, она предстоит перед крестом. Угу. Перед крестом. И это, по сути дела, является как-то вот, видимо, иконографией того события, когда вот Господь Иисус Христос был распят на кресте, и перед крестом Спасителя, страдавшего, искупившего род человеческий, освободившего от греха и смерти, значит, предстояла Пресвятая Богородица, угу, вот вместе со святым апостолом Иоанном Богословом. Но, ну, здесь в данном случае святого Иоанна Богослова мы не видим, но здесь вот именно Пресвятая Богородица предстоит перед Спасителем. И мы знаем о том, что, значит, Господь Иисус Христос на кресте, Он указал на Матерь Божию, святому Иоанну, и сказал, что это мать твоя,
а матери, что это сын твой.
То есть, угу, вот так вот. Угу. То есть, ну, это как бы иконография не полностью, но тем не менее, вот мы вот это вот видим, что Матерь Божия предстоит перед Спасителем и молится за род человеческий, за всех нас, о нашем, угу, спасении. Угу. Вот о нашем спасении. То есть, вот такая вот икона. И, собственно, она, явление ее произошло, вот как вы сказали, в 18 веке произошло.
В 1739 году.
Летом. Да, причем...
Вот интересная история, как она была явлена. Да, вот расскажите, вот, пожалуйста.
Да, вот, ну, вы наметили уже, угу, вот здесь. Ну, давайте продолжим тогда вот...
Обстоятельства
просто некоторые
хотелось бы
посмотреть.
Повторить, да.
Угу. В общем-то, явилась она благочестивому священнику, отцу Василию Даниилову, и говорится, значит, в сказаниях о земной жизни Пресвятой Богородицы и ее иконах Евгения Поселянина, говорится, что этот священник, он отличался праведной жизнью, горячей верой и трудолюбием, то есть вот явление, по сути дела, Пресвятой Богородицы.
Да, не случайно, да, все-таки, да, вот она.
И вот ему, именно ему она явилась. И видите, что он, значит, и во время синокоса, это синокосная была пора, ну, видите, 2 июля, или это 15-е.
Это по старому стилю 2-е, по новому 15-е, да, это середина
июля.
Лета, по сути дела. Да,
да, середина лета, как раз синокосная пора.
Синокос, да, он с косой вышел, батюшка.
Вышел в свой огород, расположенный рядом с церковью, и вот он едва успел размахнуться с этой косой и увидел в высокой траве икону Богоматери. И причем от этой иконы исходил такой ослепительный свет. Mm-hmm. Ослепительный свет. И коса даже буквально выпала из рук священника, он упал на колени. И вот как вы сказали, он стал читать известные ему молитвы Пресвятой Богородицы, а затем с благоговением принял эту икону и отнес,
перенес в дом.
Да, к себе в дом.
Интересно еще вот такой момент, что комната, в которой находилась эта икона, как-то в ней не могли переночевать люди, да?
Да.
То есть они испытывали какой-то страх.
Да.
Да, страх, да, испытывали.
Ну, видимо, почему да, такое было? Ну, видимо, что эта комната, она была предназначена не для,
вот, не для, для
отдыха,
да, да, да.
Для ночного для сна, а именно для молитвы была. Вот эта комната предназначена вот именно такого, то есть вот это надо иметь в виду. Ну, то есть она как бы побуждала к молитве человека, христианина. И вот дальше рассказывается о том, что вот, несмотря на глубокое чувство благоговения отца Василия перед этой иконой, вот икона содержалась не в должной чистоте. То есть, ну, такое вот у нас бывает тоже, вот вроде благочестивые и богобоязненные, посмотришь, то там у нас не должным образом. То есть здесь,
там пыль-то, там паутина.
Вот, то есть вот так. И вот через 3 года после обретения этой иконы отец Василий во сне получил от Богоматери такое повеление, благословение освободить икону своими руками от насевшей пыли, омыть чистой водой и украсить ее. То есть, как бы Матерь Божия вот так вот располагала к себе, что именно вот такое благоговейному отношению, к молитве, к украшению, так вот. Вот. И вот он от страха проснулся и ночью исполнил, прямо даже ночью исполнил приказание Царицы Небесной. И вот той же ночью он увидал и второй еще необыкновенный такой сон, что вот он идет к реке, чтобы вылить
воду, вот эту
воду вот, омыт вот, с икон. То есть тоже это вот должно нас как-то научать, чтобы мы даже вот, значит, обращаясь со священными предметами и иконами, чтобы имели благоговейное отношение, даже вот воду и то, видите, омыли, там, протерли, специально у нас должны быть какие-то вот, ну, я не могу сказать, даже тряпки как-то вот, или вот, ну, что-то такое вот для мытья.
Что-то, может, полотенца какие-то,
полотенца какие-то, да. И даже воду не просто куда-то выливать в канализацию там или еще кто-то.
Да.
А вот какое отношение должно у нас
ну,
быть?
Ну, вот отец-то Василий хотел в речку, в принципе,
да, в речку,
это положено
да.
так, да. Ну, да. вот она сказала ему, что Матерь не Божия, торопись да. Да, выливать эту
водичку. И она говорит, да, куда ты несешь воду, спрашивает она, спросила. Вернись с нею домой и храни ее, она будет страждущих исцелять от лихорадки.
То так вот, оно и случилось.
Так оно на самом деле случилось.
И первой исцеленной была
дочь. Да, первой исцеленной была дочь отца Василия. Отца Василия. И вот мучившаяся вот, вот этим недугом. Ну, все-таки, я думаю, Валентина Федоровна, хочется несколько сказать вот слов хотя бы вот об этой вот состоянии, что ли, вот этой болезни, лихорадочное состояние. То есть это как бы вот трясет человека.
Ну, то в жар, то в холод бросает.
То в жар, то в холод, да. Вот в таком состоянии человек находится, в болезненном.
Недаром говорят, ох, ты что, лихорадит меня.
Да, лихорадит, да, лихорадит. Ну и, в общем-то, кажется, что вот икона, она вот в 18 веке, вроде бы нас, ну так вот, эта болезнь, как-то вот мы...
Ну да, сейчас вроде
сейчас, вроде бы такой болезни нет,
но... физической вроде
физической,
нет, а
да.
в духовном плане,
а в духовном,
наверное, есть.
В духовном смысле, да, нас действительно очень часто бывает лихорадит. То есть у нас, видите, в смысле веры, значит, вот вера у нас колеблется все время. Вот, часто приходит человек, например, значит, в храм или встречаешь, или узнаешь, слышишь, что вот тот-то, например, ходил в храм, и перестал ходить, потому что говорит, а результата никакого нет. Результата никакого нет. И человек часто обращается там, к сектантам, предположим, или там еще к кому-то.
Каким-нибудь
знахарем,
целителем.
Целителем или целительницам обращается. То есть вот как бы его, как бы нас как лихорадит.
Ну, тоже бросает как бы из стороны в сторону, от веры к неверию снова.
Да, и то есть, да-да, и вот видите, как получается, что, в общем-то, а надо выяснить, а почему вот то, что мы сделали...
В чем причина?
Почему результата-то нет?
Да, может быть.
Да, результата-то почему-то нет.
Поэтому... Может быть, ты повторяешь те же самые грехи, которые постоянно совершал, и ты их продолжаешь повторять, да?
Да, конечно. И видите, у нас и поэтому и столько чудотворных икон Пресвятой Богородицы, и вот среди них одна вот такая вот ахтырская икона. Угу. Вот. И, по сути дела, тут Матерь Божия перед крестом молится, и, может быть, нам тоже показывает такой, являя такой пример, что надо ведь перед крестом встать, молиться усердно как-то, вот, молиться, терпеть все приходящее. Не обязательно, например, ведь, что Господь там, вот мы говорим, что вот если человек так, так его наказал Бог. Вчера я, например, ну как-то однажды, ну и часто бывает, вот я встретил одного человека, женщина уже пожилого возраста, она говорит, что, значит, вот ноги у меня отказывают. Почему мне отказывают ноги? Ну, вроде бы молюсь, вроде бы все помолились, а Господь вот открывает, что если бы у меня были здоровые ноги, то я бы стал еще бы ходить, ну, не туда, куда нужно,
ну,
вот,
да.
Заниматься тем,
отнюдь
ничем.
Отнюдь не в церковь, да?
Да, отнюдь не в церковь. А так человеку даже милость какая-то от Бога оказана.
Ну да, так как бы Господь ведет его к церкви через какие-то испытания, болезни.
А то, видите, ведь как многолетняя может быть вот такая привычка ко греху, что мы, значит, то, что нам Господь дал, мы вот это вот богатство наше, молодость, красоту, здоровье куда-то истратили и продолжаем так же жить. Если бы Господь нас вот так вот не посетил таким образом, даже он, мы уже вроде бы и грехи-то все исповедовали, такие какие-то большие, а просто попустил нам вот это, чтобы мы, у нас не было способности даже вот это вот, совершать этого греха. Вот и видите как. То есть, нести вот этот вот крест и Бога благодарить. И вот так мы с женщиной помолились, и она говорит, да, она сама даже сказала, что ведь хорошо, ведь хорошо даже вот, что так получается. Вот, поэтому, по сути дела, вот, от многого нас Господь как раз спасает. И то есть вот от этой как бы лихорадки такой вот.
Лихорадки такой в духовном плане.
Да. И еще, знаете, хотелось бы вот обратить внимание, вот часто мы вот сейчас, особенно у нас на Урале, мы сталкиваемся с такой проблемой, что непостоянство погоды. Вот, непостоянство погоды. То есть у нас то температура постоянно меняется, давление то падает, то... значит, то растет, то есть и все это внешнее состояние, вот внешнее состояние нашей природы, которое сказывается на нашем опять и физическом, в том числе здоровье, это думается, что именно от нашей вот, от нашего духовного такого состояния. Поэтому вот как нам нужно молиться пред Пресвятой Богородицей, чтобы, ну вот как-то вот, чтобы открыли причины, почему у нас такое, что внешнее это внешнее состояние такое и погоды, что непостоянство такое, все переменное, постоянное, как бы нас и лихорадит действительно.
Да,
вот.
опять же и здесь лихорадит, да?
Да, вот именно от такого состояния нашей души, духовного нашего состояния. Ну вот и, ну давайте, может быть, еще вернемся, да, вот к этой иконе. Да, и еще один, может быть, момент. Смотрите, вот дочь у отца Василия, значит, дочь, мучившаяся этим недугом. Ну, у нас у всех есть дети, я тоже являюсь белым священником, и тоже дети, тоже вот как-то вот, понимаете, детей воспитываем, вот.
Ну вот смотрите, вот он исцелил дочь, вернее, икона исцелила дочь отца Василия, которая страдала лихорадкой, а потом начали исцеляться и другие больные. И вскоре отец Василий, по велению Богородицы, снова явившийся ему во сне, перенес образ в храм. Так началось почитание Ахтырской иконы Божьей Матери.
Да. И причем еще, смотрите, дальше интересно рассказывается, что значит, на иконе были замечены повреждения.
Так.
Повреждения, и даже вот поручили одному иконописцу закрасить эти повреждения, закрасить.
Угу, угу.
И смотрите, иконописец отнес икону себе домой и через два дня собирался приняться за работу. Но ему был ночью голос от иконы: «Встань, ибо наступило уже время отнести икону туда, откуда ты ее взял. Исправить ты ее не можешь».
Угу.
Видите, представляете, вот не и икону ты вот не можешь.
Угу.
И иконописец...
Не дано тебе.
Да, не дано тебе вот этого. Иконописец молился перед иконой остальную часть ночи, а рано утром отнес ее к отцу Василию и рассказал о происшедшем.
Угу.
И вот ввиду этих обстоятельств отец Василий убедился в несомненной чудотворной силе иконы и решил, что ее приличнее, это даже еще до перенесения в храм. Ну вот потом и там тоже были, так сказать, подправить икону как-то. Вот. И здесь вот интересно, вот такой момент тоже вот, думается, на него надо нам обратить внимание, что вот образ, икона, образ. А ведь так-то вот если посмотреть, что человек ведь является образом, или должен, образ, подобием, люди ведь это образ и подобие Божие, мы должны быть таковыми. Вот. И, значит, часто вот мы так посмотрим на человека и видим в нем несовершенство вот какое-то, недостатки какие-то, а у нас они всех есть.
Конечно.
Всех у нас есть. И, знаете, вот тоже у нас есть стремление как-то подправить, знаете, вот так вот подправить.
Кого-то.
Да, кого-то подправить вот своими силами какими-то. Вот. Значит, и я, например, вспомнил сейчас случай, он очень характерный такой. Одна женщина говорит, что вот, хочется же замуж выйти. Хочется замуж выйти. Молодого человека хочется жениться. Ну и вот это, и женщина рассказывает, что выходила замуж, говорит, было у нее, будущего избранника, вот, тяга к алкоголю.
Угу.
У нас это вообще беда такая.
Это беда, да.
Вот, и видит, что вот, в принципе, хороший человек, все, и характер, и трудолюбие, и семья хорошая, все. Ну, вот такое вот. Ну, и подумала, что я это исправлю. И вы знаете, говорит, вышла замуж, я, говорит, исправляю всю жизнь. Исправить никак не могу. И вот тоже вот можно вот в этой иконе тоже посмотреть и увидеть, что в общем-то, можно даже сказать, что, видите, как это сказано-то было, то смотрите, встань, ибо наступило уже время отнести икону туда, откуда ты ее взял, исправить ее ты не можешь. То есть увидел, недостатки это. То есть, может быть, не следует это брать на себя, вот такую ношу взваливать, кого-то исправлять. То есть это, и вот так вот часто бывает, что, вроде бы...
Человек пытается что-то на себя взять, такую обязанность, что нет, я исправлю.
Да, я его исправлю.
Или ее я исправлю. А нет.
Да.
Видимо, исправить может только Бог что-то.
Да, сплошь и рядом ведь у нас
Божией,
вот это.
Да.
Вот мы видим это в женщинах, а в мужчинах, например, тоже как. Вот размышляешь, от чего у нас такое курение тоже. Сейчас и женщины много курят, и все. Вот то же самое. Особенно все равно мужчины, и алкоголь, и курение, все.
Да.
Тоже пытаются, вот встретили какую-то молодую девушку, и тоже решили как-то исправить, и как ты исправишь. И то есть тут все, видимо, состоит в том, что исправлять надо себя прежде всего.
Исправлять надо себя и молиться за другого.
Да.
И надо молиться, чтобы он захотел исправить сам себя.
Сам себя,
с Божьей
помощью.
Не без помощи Бога, потому что сам человек не может делать ничего же.
Да.
Да.
То есть, видите, какие вот размышления вызывают даже вот обращение к такой вот иконе Пресвятой Богородицы.
Тот факт, что попытался иконописец что-то исправить на ней.
А благословения такого нет.
Не можешь ты не этого можешь. Сделать.
То есть надо, видимо, угу. было заняться самим собой прежде
конечно,
всего.
Конечно.
А уж потом... Ну вот а так, что
потом
вот...
подправлять, исправлять, да, что-то.
Вот. И вот так дальше, вот иконописцу Иоанну тоже было поручено подправить живопись уже потом. Значит, сын его был болен лихорадкой. Узнав о чудесных исцелениях, отец омыл икону водой и напоил ею мальчика, и тот выздоровел. Затем произошло еще несколько исцелений, то есть вот, множество исцелений уже в те времена. Ну и дальше, посмотрите, было предпринято произвести, расследовать этих чудес, и эти исследования были произведены. Дело было, значит, направлено в Петербург, Святейший Синод, и его рассматривала даже сама благочестивая императрица Елизавета Петровна. Вот, и приказала вновь исследовать чудеса, которые все оказались действительны так. И, значит, третье следствие даже было направлено, значит, то есть видите, как серьезно, какое отношение было серьезно именно вот к этому делу, что икона какая и все, и оказалось, что все действительно на самом деле. Ну и вот тогда показания давались под присягой даже, и, наконец, Святейший Синод в 1751 году постановил Ахтырскую икону почитать как чудотворную. И вот с того времени она и почитается, это у нас по церковному календарю 2 июля или по гражданскому 15 июля летом.
С 1751 года.
Да. Вот. И далее, значит, посмотрите, еще там были... Да, причем, видите, какое попечение имела власть о иконах, царская власть. И Елизавета Петровна, прославление ее говорится в сказании о иконе у Евгения Поселянина, очень радовало императрицу Елизавету Петровну, и чтобы почтить ее, она решила воздвигнуть для нее в Ахтырке каменный храм. План храма был составлен знаменитым зодчим графом Растрелли, который в Петербурге множество дворцов построил в окрестностях.
Ну вот если говорить о более, так сказать, близком нам времени, да, про Ахтырскую икону Пресвятой Богородицы, она исчезла в 1905 году, когда ее отправили на реставрацию в Санкт-Петербург. Сейчас в Ахтырке на месте, где было явление иконы Божьей Матери, воздвигнута часовня. Ну, это по повелению вот Елизаветы Петровны. В восстановленном Покровском соборе, в котором святыня находилась до пропажи, почитается список, привезенный в 1995 году из США. То есть, это совсем уже близкое время. Да? Смотрите, как она с 1905 по 1995. Практически 90 лет она отсутствовала, да? Это список, значит, сейчас иконы, которая находится в Крестовской архиерейской церкви в Кройдоне, в резиденции правящего архиерея Австралийско-Новозеландской епархии Русской Православной Церкви за границей. Вот где еще? Да. В Австралии даже, вот. Да?
То есть копия вот
в Крестовой архиерейской церкви в Кройдоне.
Да. Ну, а так эта икона вот у нас, например, в Яннопритеческом кафедральном соборе
есть. Такая икона.
Потом эта икона еще есть и в царском храме, в монастыре на Ганиной Яме тоже есть. То есть вот эта икона, в общем-то, очень чтимая тоже, и слава Богу.
Ну, что-то еще, вот какие-то чудеса в современности, ну, так сказать, происходили?
Вот, в современности вот какие чудеса... Ну, вы знаете, как-то вот икона, она чтится, но в наше время как-то вот, может быть, не очень вот так вот, что вот, чтобы у нас обычно, ну, вот такие известные иконы, как Казанская, Иверская, там, вот Ахтырская, как-то вот, она известна нам как чудотворная, а так-то вот мало почитаемо, но думается, что неплохо было бы вот... Вот вспомнить даже, и вот мне, Валентина Федоровна, хочется еще, может быть, незадолго до нашего, до окончания передачи, вот, сказать еще об одном чуде. Вот в 1748 году, проезжая в Петербург, в Ахтырке остановилась больная вдова баронесса Вейгель с двумя малолетними дочерьми. опасаясь участи своих девочек, которым грозило круглое сиротство, баронесса горячо молилась пред иконой Богоматери о исцелении.
Ну, и как... Ахтырской?
Да, перед Ахтырской именно. Mm-hmm. А у нас ведь тоже такие проблемы, значит, что...
Тоже проблемы с молодежью, да.
Да, как вот нам их воспитать, да. И причем, знаете, значит, как-то вот с одной разговаривали в период Великого Поста о том, о сущности поста. И как-то спрашивал прихожан, и одна прихожанка, молодая женщина, у нее двое детей, она ответила, что у меня, говорит, пожизненный пост, материнский пост. То есть, вот и материнский, он действительно пожизненный пост. Дети, может быть, уже выросли, уже, может быть, у них своя семья, а все равно материнское сердце все равно вот, заботится,
молится и да. молит Бога и Божью Матерь всегда, да, о том, чтобы помогали детям.
Да. И смотрите, особенно сейчас в наше время, когда многие женщины в пожилом возрасте приходят к вере, и, значит, а в молодости они больше предавались работе.
Работе, каким-то развлечениям,
да.
там, я не знаю,
и то есть не обращали внимания, да. И не обращали большого внимания, может быть, на воспитание своих собственных детей. А дети были то в детском саду, то в школе, кто-то другой воспитывал. И сейчас они смотрят и видят, что здесь у меня проблемы, там у меня проблемы. И мать-то ведь так переживает, так думает, ну как же так? И как, ну сейчас она, скажем, молится, а дети не молятся, в церковь не ходят как-то. И думает, матери часто вот думают и плачут, а как же я, если вот меня когда не будет, как будут жить мои дети?
Кто их будет наставлять,
помогать им? Они даже в церковь не
ходят,
То есть вот, и можно сказать, как тут малолетние, раньше о малолетних детях болящая мама так переживала. И вот результат-то какой был. И ночью вот эта вот баронесса увидела во сне владычицу, Пресвятую Богородицу, которая сказала: «Напрасно просишь ты об исцелении, тебя ждет смерть». Ну и так нам тоже у нас, если возраст уже, конечно, где уж тут какое исцеление. Вот. «Поспеши раздать по церквам и нуждающимся все твое имение. Это полезно будет для твоей души». Больше больная указала на своих детей. «Не заботься о детях», — отвечала Богоматерь, — «я буду всегдашней их покровительницей. А ты готовься к смерти, так как умрешь через 3 дня, а раздавай свое имущество по церквям и нищим, чтобы они молились о тебе». То есть и сейчас тоже ведь будем стараться, как бы, ну вот, оказывать милость, даже доброе слово какому-нибудь человеку скажем, может быть, молодому даже человеку доброе слово, какое-то доброе отношение, и это все вернется потом к детям, собственным же детям. И вот больная рассказала свой сон духовнику, спешно стала раздавать свое имущество, и действительно через 5 дней она умерла. Весть об этом дошла до императрицы, и она взяла сирот ко двору, воспитала и выдала их замуж за 2 вельмож, одну за графа Панина, другую за графа Чернышева. Обе они до смерти не забывали излитых на них через Ахтырскую икону благодеяний и делали щедрые вклады в собор, где пребывает эта икона. То есть Матерь Божия сама позаботилась. Вот. И сейчас тоже на кого мы детей оставим?
На Бога, на Богородицу.
На Бога, на Пресвятую Богородицу будем просить, и она позаботится. И образ того, что именно Матерь Божия позаботилась, царица даже, царица, земная царица взяла на попечение ее дочерей и так это благоустроила их судьбу. Они помнили, откуда мама.
Иногда человек говорит: «Да что, мне плохо, я одинок». Если человек с Богом, он никогда не одинок.
Да.
И Пресвятая Богородица всегда поможет одинокому человеку. Да. Он не одинок, в принципе. А если вот он действительно удален от церкви и не помышляет о Боге, тогда он одинок.
Да.
С Богом. С Богом человек не одинок.
Конечно. Угу. Вот.
Ну, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. А что-то еще в заключение хотели бы сказать?
В заключение уже, собственно, наверное, все сказали. Возложим все упование на Пресвятую Богородицу. Будем стараться жить благочестиво, богоугодно, то есть во всяком благочестии, чистоте, и милость Божия и покров Царицы Небесной никогда не оставит нас. Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры, Валентина Федоровна.
Спасибо вам за рассказ.
Славу Божию.
За добрые слова. А я хочу сказать, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. И рассказ сегодня шел об Ахтырской иконе Пресвятой Богородицы. Спасибо еще раз. До свидания.
Славу Божию.